Когда же она совсем исчезла, и в разных концах двухэтажного зала завязались какие-то оживленные дискуссии, нам вдруг дали понять, что надо закругляться. Кажется, хозяину дома, довольно мрачному мужу мадам Барбизон, весь вечер он промолчал, переходя от группы к группе, вся эта кутерьма попросту надоела, и его потянуло ко сну. Уходить было жаль. Только-только завязались какие-то дружеские отношения, но что поделаешь, мы ушли. Для чего все это было сделано, я так и не понял. Студенты были из разных учебных заведений, двое даже из военных училищ. Но по какому принципу они были здесь собраны, мне не совсем ясно. Впрочем, студентам, по-моему, тоже. И вообще, встретимся мы с этими же ребятами не в особняке богатого и быстро устающего фабриканта, мужа мадам Барбизон, а хотя бы на том же Монмартре, в каком-нибудь захудалом бистро, все было бы гораздо проще, веселее и интереснее. И все же, как бы официален или не совсем удачен, как в данном случае, ни был бы прием, всегда найдется на нем человек, с которым интересно познакомиться, поговорить, поспорить. На одном из таких приемов я встретился с очень известным во Франции поэтом Пьером Эммануэлем. Мы, к сожалению, мало знали друг о друге, но нам интересно было поговорить, и очень хотелось продолжить разговор у него на родине, в Провансе, в небольшой деревушке Эгольер. Но пути наши как-то разминулись. В Эгольер мы попали за несколько дней до его приезда туда. Очень рад я и знакомству с Натали Сарот, французской писательницей, русской по происхождению. Это человек удивительной простоты, естественности и деликатности, с которым на пятой минуте знакомства чувствуешь себя старым другом. На своей маленькой машине «De chevaux» — «Две лошади», неказистый на вид, но дешевый и самый любимый парижанами, она возила нас на блошиный рынок, каждый закоулок которого ей известен. Бродила с нами по набережным Сены, усиленно приглашала на Рождество к себе в деревню, но тут, как всегда, помешало расписание. Очень хотелось мне также посидеть вместе с ней, правда, за разными столиками, в ее творческом ресторанчике, и написать там какой-нибудь крохотный рассказик, неважно какой, но чтобы внизу можно было написать «Декабрь 62-го года, Париж». Но тоже не получилось. Кстати, о рабочих столах. Мы осматривали Мальмезон, загородный дворец Наполеона, купленный ему Жозефиной специально для отдыха. Водил нас по дворцу милейший и галантнейший хранитель музея. Рассказывал истории каждого кресла, каждого подсвечника, каждой безделушки, бережно хранящейся под стеклом. Когда мы зашли в кабинет-библиотеку, ту самую, из которой опальный император в 1814 году, попрощавшись со своим братом Жозефом и Гортензией Багарне, отбыл на остров Святой Елены, милейший хранитель музея указал нам на изящный красного дерева с золотом стол и сказал: «Вот за этим столом император работал. Здесь, в Мальмезон, он не только отдыхал, но и работал. И всегда в одиночестве, он не любил, чтобы ему мешали. Здесь, в тиши этого кабинета, разрабатывался мирный договор с Испанией, составлялись предварительные условия перемирия с Англией, конкордат с Ватиканом. Здесь же, за этим столом, император работал над кодексом Ордена Почетного Легиона. О, это очень знаменитый стол!» И тут я в шутку сказал: «Вот поработать бы за этим столом». Любезнейший хранитель музея на это только улыбнулся и сказал: «Пожалуйста, когда вам будет угодно. Только предварительно позвоните мне». Как-то вечером мне было сказано, что надо пойти в книжный магазин «Глоб». Там, мол, состоится подписывание книг, очень распространенное у французов мероприятие, о котором заранее даже сообщается в газетах. Меня это занятие почему-то всегда смущает. Стоишь, глупо улыбаешься и не знаешь, что надписывать, но отказаться было бы нелюбезно, и я поехал. Просидел с полчаса за столом, поулыбался, понадписывал, поотвечал на вопросы о тиражах, гонорарах, Солженицыне. А когда запас книг иссяк, вокруг стола поредело, я с ужасом обнаружил, что в углу, на диванчике, сидит мой дядя. Бог ты мой, в этой суете я совсем забыл, что мы условились с ним здесь встретиться. А еще ужаснее, что нам и поговорить-то не удастся. 7 часов у мадам Луазо встреча с писателями, а сейчас уже 5:00. Черт знает что. Ничего не успеваешь, вечно опаздываешь. С дядей мы не виделись и не подсчитаешь сколько. Он профессор геологии, с незапамятных лет живет в Швейцарии, а я в этой стране был последний раз лет этак около 50 тому назад. Узнав, что я в Париже, дядя позвонил из Лозанны ко мне в гостиницу, и мы условились, что я встречу его на следующий день на Лионском вокзале. Конечно же, мы оба долго не могли в густой толпе обнаружить друг друга. Я дважды бегал на привокзальную площадь и, только потеряв уже всякую надежду найти, увидел его стоящим на том самом месте, на котором недавно стоял я. Почему-то я думал, что он должен быть с усами, а оказалось вовсе бритый. Потом мы сидели с ним в некоем датском ресторане на авеню де Л'Опера. «Сходим туда, это недалеко, и там неплохо кормят», — сказал дядя. И пили с ним датскую водку из бутылки, вмороженной в глыбу льда. Несколько дней спустя, когда мы с моими новыми парижскими друзьями искали, где бы пообедать, я небрежно сказал: «Я знаю одно местечко. Датский ресторан, это недалеко, и там неплохо кормят». В тот момент я чувствовал себя настоящим парижанином. Так мы сидели и разговаривали о разных разностях. Он рассказывал о своей жене, моей тетке, ей недавно делали глазную операцию, о Лозанне, в которой прожил почти всю свою жизнь. Она очень изменилась за последние годы. О новом туннеле под Монбланом, дядя крупный специалист в этом деле. О том, что из-за массы дел почти нет времени ходить по горам, а он это очень любит. Так мы сидим и ведем негромкий разговор. Кругом тихо и чинно. Людей почти нет. Только за столиком в углу сидит какая-то пожилая пара, очевидно, муж и жена. Оба в толстенных очках и очень похожи друг на друга. Говорят, это бывает при очень долгой семейной жизни. Все это происходило в 4 часа дня 13 декабря 1962 года. А ровно 20 лет тому назад, в этот же самый день, а если быть совсем уж точным, то не 13, а 15 декабря 1942 года, я тоже пил водку, и тоже очень холодную, ее вынимали из сугроба. Но разливали ее не в хрустальные рюмки с монограммами и коронами, а в алюминиевые кружки, и закусывали не устрицами и датским сыром, а тушенкой. В тот вечер в Сталинграде мы отмечали мое повышение в чинах, присвоение звания капитана. И было совсем неплохо. Мой связной Титков раскалил вымоченными в керосине кирпичами до красна нашу печурку. Стол ломился от яств, тушенки и чеснока, и даже 3 апельсинов, принесенных, конечно же, командиром разведвзвода. В углу шульженковским голосом хрипит патефон, и только отдаленные глухие разрывы напоминают о том, что где-то в 1,5 километрах у водонапорных баков сидят немцы. На сегодня нам не до них. Сегодня помком взвода казаковцев торжественно вручил мне собственноручно сделанные им из латуни выпуклые блестящие шпалы. Я навсегда расстался с красными лейтенантскими кубиками на своих петлицах. Это событие немалое, и никто не имеет права нам мешать. Титков, будут спрашивать из штаба, скажи, что я на передовой. Поставь там у входа кого-нибудь из наших, а заодно притащи-ка еще из сугроба. Кто думает, что в Сталинграде был только ужас, ад и стиснутые зубы, тот ошибается. Было и то, и другое, и третье. И не у всех выдерживали нервы. Но было еще одно. Солдат всегда найдет, как использовать тишину на переднем крае, как скоротать долгие часы ожидания перед началом задания, как приукрасить хоть малость жизнь, которая неизвестно сколько еще продлится. В подвале мясокомбината за час до атаки на злосчастные баки комбат 1 Беньяш устраивал концерты самодеятельности, и скажу, совсем неплохие. Тенор, бас, частушки под баян, 2 чечеточников и даже фокусник не хуже Кио. разве что без лилипутов. Комбату 2 Котову все ходили слушать пластинки Утесова, Руслановой и даже Собиновой с Неждановой. Любители прекрасного пытались в меру своих сил украсить свой земляночный быт. Приклеивали к стенкам фотографии, вырезанные из журнала картинки. В одной землянке, помню, висели даже репинские запорожцы в самой настоящей раме. А к командиру полка майору Метелеву, мы его все любили, саперы обшили весь блиндаж толстыми глинцевитыми кусками картона. Солдаты притащили его откуда-то за 3-9 земель, чуть ли не с баррикад. И майор зажил во дворце. Картон был расписан под мрамор. Когда же кончилась в Сталинграде стрельба, именно в его землянке было прорублено первое на весь фронт окно. Из соседних полков приходили смотреть на это чудо 20 века. Тот памятный вечер 15 декабря закончен был по всем правилам фронтовой традиции. Вылезли из землянки на морозный воздух и дали залп из пистолетов и автоматов прямо в небо по звездам. А потом разошлись по домам, по своим землянкам и завалились спать. Засыпая, я, вероятно, думал о том, как хорошо, что никто нас не потревожил, что неплохо все-таки обмыли свеженькую шпалу, что Титков, как метрдотель, оказался на высоте. Но вряд ли я мог тогда предположить, что 20-летие этого знаменательного события я буду отмечать в парижском ресторане на авеню де Лопера в компании со своим дядюшкой-профессором, приехавшим из Лозанны. Переводчицей у нас была Ольга Леонидовна, веселая, подвижная, очень экспансивная дама, живущая во Франции с ранних лет. Родители вывезли ее из России совсем еще маленькой девочкой. Ей, ее энергии, мы обязаны очень многим. Ей же я обязан и осуществлением своей давнишней мечты встречи с кумиром моей юности Ле Корбюзье. «Завтра в 11 утра вас примет Корбюзье», — выплела она, с трудом переводя дыхание от волнения, счастья и крутой лестницы, по которой бежала, чтобы поскорее сообщить нам эту радостную новость. «Я только что звонила ему, и он разрешил прийти к нему завтра ровно в 11 в его мастерскую на Рю де Севр». Я не буду повторять, чем для нас был Корбюзье в студенческие годы. О его творчестве, о нашей переписке с ним в те годы я уже писал в предыдущих очерках. Скажу только, что для меня встреча с ним, одним из крупнейших архитекторов мира, отцом конструктивизма, была, если не самой, то одной из самых завлекательных приманок нашей поездки во Францию. За день до визита мы были на выставке Корбюзье в Музее современного искусства. Большая часть выставленных работ мне была известна, но представлены они были очень широко и подробно, с эскизами, зарисовками, макетами, со всей кухней зарождения и развития первой мысли. Это была в какой-то степени итоговая выставка многолетней деятельности Корбюзье, которому сейчас уже за 70. В 4 или 5 залах музея разворачивается весь сложный, интересный, противоречивый, но всегда заполненный поисками путь большого и очень интересного художника. Я сказал художника, а не архитектора, не случайно. И не потому, что Корбюзье в прошлом вместе с Азанфаном писал плоскостно-декоративно-условные натюрморты, а сейчас много времени уделяет таписсери, стенным коврам, тоже условно-декоративным, а потому что понятие «художник» шире понятия «архитектор». А сам Корбюзье вечно раздираем противоречиями. В нем самом все время идет борьба между инженерией и пластикой, между разумом и чувством, рацио и эмоцио. На одном полюсе – дом в Марселе или более знакомый нам Центр Союз на улице Кирова в Москве. На другом – капелла Роншан. Эти 2 или 3 взаимоисключающих творения, предельная рациональность одного и абсолютная иррациональность другого, и есть его лицо. Лицо мастера, лицо художника. в непрекращающейся внутренней борьбе,